Дорогие друзья, наш эфир продолжает программа «Беседы о вечном», и я рада представить вам клирика Вознесенского архиерейского подворья отца Душина. Здравствуйте, отец Душин.
Здравствуйте.
Благословите наших слушателей на беседу.
Благословение
Божие. Отец Душин, у нас с вами тема беседы сегодня, ну, я думаю, которая касается довольно многих, надеюсь, наших слушателей. Я предлагаю поговорить о детях, их отношении с церковью, с верой, так скажем. И о детях, начиная вот с такого спорного вопроса, порой он почему-то вызывает споры о том, нужно ли крестить младенцев, маленьких, еще несознательных детей, и вплоть до того возраста, когда дети, как это ни печально, из храма уходят. Угу. Вот попытаться понять все-таки, что мы, родители, делаем не так, как нам себя вести, и как выстроить и наши отношения с ребенком, и отношения нашего ребенка с Богом. И вот, собственно, первый вопрос, такой иногда он дискуссионный, вот на ваш взгляд, нужно ли маленьких детей, которые еще в несознательном возрасте, приносить на крещение, или все-таки, как другая сторона предполагает, ждать того момента, когда они сами смогут сделать осознанный выбор, креститься или нет, и в какой вере, быть может?
Ну, ответ на этот вопрос, он заложен прямо в нашем богословии, в наших догмах. Дело в том, что если исходить из того, что вечного спасения без крещения не бывает, то, естественно, тот, который не крещен, даже если он живет праведной жизнью, войти в Царство Небесное не может. Я понимаю, что много будет сразу реакции. Да, потому что принято считать, что как обычно люди думают, немножечко как католики, они так. Это типа мы живем для того, чтобы заслужить награду какую-то. Вот исполняем что-то, потом уходим в тот мир, и там ведется статистика или бухгалтерия, как хотите, где что, сколько. Одни направо, одни налево. Ну, и другие религии, кажется, похожи. Вот так оценивать ситуацию. Но у нас вера более глубокая, чем просто получить награду за свои дела. Дело в том, что цель нашей веры — это общение с Богом и жизнь в Боге. Поэтому мы не можем попасть в близость Бога без крещения. Так вот устроил сам Господь Иисус Христос. И поэтому если ребенок не крещенный, ну, не дай Бог, но представьте ситуацию, что он умер. Церковь не может его отпеть, мы не можем его поминать с проскомидии и молиться вот о нем можем только как о домашней молитве, как некрещенном. Поэтому это первое, что, мне кажется, что надо иметь в виду. Следующее, сможет ли ребенок потом выбрать? Опять зависит во многом от нас с вами, от родителей. То есть такое принятое ныне мнение, что как бы ребенку все предоставлено, вся информация, все, вот он как бы свободно выбирает и делает решение, но мы же понимаем, что воспитание, роль воспитания не в том, чтобы предоставлять информацию, а чтобы вести и направлять. Поэтому, если мы православные, если у нас дети православные, мы должны их направлять в том направлении, которое ведет к спасению, если мы в это верим. Если мы в это не верим или недостаточно верим, тогда, ну да, тогда как бы нашу неуверенность мы передаем детям. Но дело в том, что отношения сил не равны. Потому что в идеале, допустим, ребенок живет в мире, где он в одинаковой степени получает ну и воспитание, направление, информацию православного характера, и также вот наравне какую-то другую. Мы же прекрасно понимаем, что сегодня мы просто все под гнетом всего того, что антихристианское. И выбраться из этого даже людям твердой, более-менее веры, очень сложно. А тем более ребенку, который вообще не ориентируется. И естественно, что все то, что на него влияет сейчас, намного более, намного сильнее, чем то, что мы можем ему сказать дома там, или в отдельных каких-то примерах жизни и так далее. Поэтому мое мнение, что если мы православные, да, надо крестить ребенка в его же интересах.
Мне кажется, у людей, которые действительно православные, а не именующие себя так, наверное, даже и не возникает такого вопроса. Да. Если человек живет церковной жизнью, то ребенок должен, вот, ну, вот 40 дней ему исполнилось, и, собственно, начинать жить этой церковной жизнью. А у людей, которые так действительно к религии, ну, по праздникам, то вот этот вопрос может и возникать, но...
Да, вы хорошо сказали. Я хочу добавить как раз то, что вы сказали, что он начинает жить церковной жизнью. Дело в том, что он сразу после крещения причащается постоянно. А если мы опять верим, что это тело и кровь Господа нашего, естественно, что у него получает, как сказать, отроду, и тело и кровь на него тоже влияет, имеет отношение к его телу, к его уму, к душе. Поэтому если мы не крестим ребенка, мы лишаем его самого ценного, что есть на свете.
Ну вот к слову о том, что ребенок должен начать жизнь церковной жизнью. Ну, я понимаю, детей совсем маленьких, грудных, их, вот, как правило, приносят к причастию уже на службе, чтобы дети причастились, но они и не понимают, собственно, еще, что происходит до причастия, на весь смысл и суть литургии. Но вот, на ваш взгляд, с какого возраста уже положено и нужно бы родителям детей приводить в храм, чтобы они выстаивали службу, и как мобилизовать маленьких детей, отстоять эту службу, потому что нередко вот эти маленькие там 3-4-летние дети, бегая по храму, начинают вызывать некое возмущение, раздражение прихожан, которым они мешают. Вот как правильно выстраивать здесь привод ребенка в храм, в церковь, на службу уже?
Но тут я бы проявлял больше демократичности, как вот, если можно такое слово вообще использовать. То есть ясное дело, что дети, когда маленькие, для них, конечно, это сложно, как вы говорите, отстоять службу. Службу вообще надо не отставить, ее надо молиться, участвовать в ней. А они, это то, что касается взрослых. А что касается детей, они многого не понимают, и для них это сложно. Поэтому я бы не стал настаивать. Если они не могут, я бы им дал больше свободы, если они хотят побегать. Другое дело, что действительно сложившейся практике видно, что многим это мешает. Но я думаю, что стоит иногда проявить терпение со стороны взрослых, потому что самое главное, чтобы дети, находясь в храме, почувствовали среду любви, среду, которая для них приятная, комфортная. Значит, если они приходят в храм и понимает, что там их сейчас будут ругать, если они что-то налево-направо и так далее, то уже складывается не очень хорошее как бы внутреннее состояние. Да? То есть дети должны любить храм. Значит, первое, что они, с чем они встречаются, это картинки. Да? То есть как они это, образы разные. Им это интересно посмотреть на иконы. Мы же знаем все, маленьких детей, они все тянутся к иконам. Это ничего нового. Любого спроси родителя, он скажет, что ребенок когда маленький, он прям пальчиком там тикает в образ, ему это интересно. Потом музыка, которая тоже влияет. Но в храме, конечно, все зависит, какой храм. Есть большие храмы, есть маленькие храмы. Там. Естественно, что тут надо как-то находить какую-то серединку. Если они совсем не дают служить и мешают священнику и так далее, можно их на время вывести из храма там, или только часть службы. Хотя тут тоже надо какую-то середину найти, потому что есть другие случаи, когда их приводят только к причастию. Это тоже как бы их дети вообще не видят службы, только к причастию, причастились и выйти. То есть для них тогда представление службы, что надо получить, да, вот, покушать вот это что-то, что они не понимают пока, что это такое, и выйти играться дальше. То есть тут тоже. Поэтому надо потихоньку, дети тоже разные. Когда они совсем маленькие, они, во-первых, колясочки там могут долго и заснуть могут и так далее. Потом, когда начинают бегать, может быть, там в задней части храма, там, где подальше от людей их оставить, или кого-то им представить, какого-то взрослого, чтобы с ними занимался. Я просто тоже говорю от своего опыта миссионерского. У нас так было. То есть у них всегда были какие-то столики рядом, и они там рисовали маленькие. И кто-то их просто курировал из взрослых, пока шла служба. Так более-менее они были спокойными. Ну, время от времени что-то там происходило, кто-то может заплакать и так далее. Но если мы семья, если наш приход это община, мы тогда и относимся соответственно. Я думаю, что здесь еще есть такая проблема, что в приходах нет этого духа, но не у всех, естественно, у некоторых, духа общинности, семейности, да, потому что эти дети чужие.
Ну да, если мы не знаем, кто этот ребенок, кто его родители.
И начинается женщина, там, успокойте вашего ребенка. А если, допустим, этот ребенок свой, то есть он как бы в общине уже, и эти, это не женщина, а это какая-то Ирина, Лена и так далее, и знакомая, тогда уже другое отношение будет. Правильно? То есть здесь надо начать с самого главного. А самое главное, чтобы в приходе был дух любви. И люди должны знать друг друга. Я уже много раз об этом говорил. И когда вы знаете друг друга, знаете, это похоже, как многие страдают от того, что во время вождения машины, если что-то происходит, они там, реакция очень неадекватная. И сами люди удивляются. Я думаю, многие из нас это
не ожидали от себя такого.
Ну да, и не ожидают, да. И не знаю, как с этим справиться. Да. Вот сегодня вот у меня была такая ситуация, он меня там перерезал дорогу, и начинаются всякие слова и так далее. Я всегда говорю, а представьте, что за рулем ваш зять или друг, или кто-то, которого вы очень уважаете, знаете и так далее. Вы бы так реагировали? Вот просто за рулем знакомый человек. И даже иногда такое бывает. Выходит человек из машины, оказывается, сосед. Ну, вы же не будете него как-то незнакомым. Вот то же самое и в храме. Если эти дети, свои дети, если их мы знаем, и тетя вся, все эти тети, которые старше, тогда мы их знаем, тогда все по-другому. А проблема, когда мы не знаем друг друга, и мы друг другу чужие. Тогда начинается такая реакция неадекватная, мне кажется.
Мне вообще интересно, вот ваш опыт из той жизни, имею в виду Сербия, опыт богослужебной жизни в Чили, потому что у нас есть такое представление о том, что дети, которые вне России живут и воспитываются, более свободные, более открытые, более естественно себя держат. И вот если они себя ведут в храме естественно, как действительно воспринимают это прихожане, как воспринимают священники. Я нередко замечаю, когда у нас священники делают замечания детям, что не бегать. То есть вот для вас, когда вы были в Сербии, нечто подобное вообще бывало когда-то? Или все-таки действительно дети, ну дети это дети, не мешайте и приходите ко мне, как говорил Христос.
Но, к сожалению, я должен сказать, что есть такое представление, что русская церковь именно это такое есть. Да, что более строгое отношение к детям. Поскольку мне приходилось служить и в Сербии, и в Антиохийской церкви, греческой церкви и так далее, все-таки там действительно более, так скажем, слово толерантное отношение к детям. Особенно в нашей церкви, отчасти того, что у нас несколько епископов очень на это обращали внимание, допустим, покойный епископ Афанасий, известный и в Греции был, и очень такой видный епископ, он очень любил детей, и много было всегда картин, когда он после службы их собирает, им он позволял очень много, но это переносится, народ это все, естественно, видит, и как бы берет пример с этого. Митрополит Амфилохий то же самое. То есть много таких фотографий, где они в окружении детей и так далее. И они никогда детям никакие препоны не ставили. То есть епископ Афанасий, я знаю, во время службы он мог взять ребенка просто во время службы с ним там что-то поиграться и так далее. Люди же это все видят. И поэтому, конечно, это стало в некотором смысле нормой. У остальных, я бы сказал, то же самое. Да, у нас было тоже в Чили более свободно. Я помню, что одну семью, сейчас мы очень хорошие друзья, они, когда приехали в Чили, стояли как свечки, все, и родители, и дети. Мы все немножко были в шоке, потому что наши дети бегали по всему храму. У меня просто была проблема у нас с матушкой, что у нас часто не было и людей, и некому было детей. Просто мы служим, она поет, и они сами по себе, естественно, их контролировать было сложно. Но к этому все привыкли, потому что, опять говорю, когда есть семейные отношения, тогда прихожане сами занимаются ими. И вот это на семьяны первый месяц с каменными лицами так стояли, не улыбались, не участвовали ни в чем, пока не растаяли. А потом оказалось, что их дети такие же дети, как и все остальные дети. Делали все то же самое. Иногда перебарщивали, но я хочу сказать, что это более естественно, чем вот это стоять вот как свечка в страхе, потому что это связано наверняка с теми вопросами, которые мне зададите потом, да, то есть как быть дальше с ними, почему
ну да,
дети...
страх, он долго не удержит ребенка.
Да, почему детей нет в храме, особенно молодых, вот это начинается с этого, что они должны в храме чувствовать эту свободу. Она, конечно, больше свободы, чем у нас, да, взрослых, они ее воспринимают по-другому, но я опять повторяю, что лучше так, чем заставлять, наказывать, там, угрожать, потому что пока они маленькие, они будут слушаться, а как будут вырастать, это все больше и больше их будет это утомлять, и в итоге они могут вообще перестать ходить в храм, что, к сожалению, сейчас очень имеет место повсеместно.
Да, вот действительно очень сложный вопрос. Вот как вы считаете, что сейчас так от... Ну, не отвращает, наверное, не то слово, но отвлекает детей от храма, от церкви. Если они маленькие, с радостью ходили с родителями. Потом родители продолжают ходить, а дети все дальше и дальше отходят. Ну, может быть, один вариант, там, школа, если это не православная гимназия, окружение детей, считая их белыми воронами, дети так или иначе, они копируют поведение сверстников, им нужно влиться в этот коллектив, чтобы их изгоями не считали. Что еще так сильно влияет сейчас на наших детей, что они почему-то перестают ходить в храм? Ведь это все-таки что-то извне.
Ну, это сложный вопрос. Однозначного ответа нет, потому что здесь есть несколько составляющих в ответе. Первое, то, что я уже с чего начал, огромное влияние внешней среды. То есть вся наша внешняя среда, к сожалению, атеистическая. То есть даже если государство относится к церкви, ну, скажем так, конечно, лояльно, то все, что вся наше содержание нашей культурной жизни, так называемой культуры, и образование абсолютно не имеет ничего общего с верой. Поэтому, по сути, дети живут в окружении, ну, можно сказать, безбожном. Это первое. Притом, если раньше они могли что-то так услышать, почитать где-то что-то. Сейчас у них гаджеты, которые день и ночь на них влияют. Это то, что касается самого государства, но есть те, которые стоят, те, которые производят вот это содержание, контент так называемый сегодняшний. То, что дети смотрят. Это же мультики в основном не отечественное производство, а, ну, кроме Маши Медведя и так далее. Но в основном там Дисней и так далее. А там уже ребята очень хитрые, которые знают, что делают. И очень много всяких методологий используют сейчас, таких известных, разного влияния. Они же что-то хотят достигнуть, когда делают то, что делают. Всякие ТикТоки и так далее. Поэтому это развращение сейчас и просто огромных размеров. Дело в том, что, как сказать, сатана тоже поумнел за последних там, несколько столетий. Если раньше упор был на внешнее порабощение человека, сейчас он решил, что лучше всего не бороться с человеком извне, а изнутри. То есть его надо поменять. И нужно, как сказал один из таких видных глобалистов, Жак Атали, что весь мир существует по определенным кодам. И коды могут быть хорошие, а могут быть нехорошие. Поэтому, если они нехорошие, их надо поменять, в том числе генетические. Поэтому сейчас все делается для того, чтобы изменить код, по которому человек думает, и сделать его неспособным к принятию вот этих высших истин. Если, допустим, ребенок сейчас все время в экране, он мало читает, мы это все знаем. Это такая проблема. Но мы воспринимаем это, ну, знаете, раньше в Советском Союзе все читали. Помните метро? Ну, может быть, вы не помните, молодые еще. Но там 70-е, 80-е годы, я помню, что в метро все читали книжки. Такие толстые книжки, садятся и раз и читают. Сейчас сидят с этим гаджетом и с телефоном, никто книжек не читает. Но дело в том, что чтение слова, текста, оно развивает мозг. И оно очень влияет на развитие самого мозга. Поэтому вот попробуйте, если вы долго не читали книжку, а, естественно, читаете все время какие-то, опять, контенты, Facebook и так далее, или просто тексты какие-то по интернету, попробуйте взять книгу какого-то автора там из 19 столетия. Первое, что вы заметите, что глаза идут слишком быстро по тексту. То есть там в каждой запятой, да, есть какой-то оттенок. И особенно описание. Почему дети сейчас не могут их читать? Потому что их раздражает. Это очень долго и нудно. Да? Как он выглядел? Да, то есть вот появился человек такого-то, такого-то, да, у него волосы такие, кафтан такого-то цвета, пуговичка моргал глазами, там не знаю что. То есть много-много деталей. А мы привыкли быстренько пройти по тексту, потому что много всего надо посмотреть. А тут надо вот каждую деталь. И вот этот текст влияет тоже на самое главное, что нужно для детей — воображение. То есть, если у тебя нет картинки, а ты только читаешь, ты должен воображать, да, этого, допустим, героя или персонажа, или описание природы, да, там такая листва, там такая земля, там такой рельеф и так далее, ты все это должен представлять. У меня сейчас есть такой опыт интересный в музыкальной школе, куда ходят мои дети, есть такой преподаватель по рисованию, художник, ну, такого уже пожилой, Александр Львович, который старается подойти к детям по-другому. То есть он требует, чтобы дети почитали какой-то сюжет, а потом его, какую-то вот сцену из этого, как они видят, перенесли на бумагу. И вот он сказал, что результаты очень плохие. Потому что как только он говорит, я сказал, что надо читать, наши ряды прорядились сразу. Это первое. Потом он сделал такой... ну, как бы такой экзамен. Он попросил, там где-то 20 детей было, сделать вид из окошка. Ну, как наш вид из окошка любой. Ну, там час здания, там стоянка какая-то, час дороги. А он сказал, представьте какой-то другой вид. Из этих 20 только одна девочка справилась, и одна наполовину. Она представила совсем другой, какой-то пляж, что-то. Другие были не способны. И он утверждает, очень интересная такая мысль, что считается, что у детей очень богатое воображение. Он говорит, наоборот, у детей скудное воображение. Потому что, чтобы было воображение, нужно иметь базу. Откуда брать эти картинки? Их надо где-то как-то видеть и получать вот стимулы к воображению. А сегодня этих стимулов нет, потому что уже все заготовлено. И поэтому я сейчас немножко слишком широко рассказал именно эту часть влияния. Но вот она, мне кажется, одна из самых главных. То есть поскольку дети не могут воображать, это очень трудно, то представить им какую-то тему из наших житий или вообще представить Бога, жизнь ангелов и так далее, может быть довольно сложно. То есть это что-то очень абстрактное, потому что их сейчас тянет к чему-то реальному, тому, что они могут увидеть, дотронуться. И это проблема. Потом, и мне кажется, самая главная проблема. Проблема еще в том, что мы сейчас влияем на детей в основном через воскресные школы. То есть дети приходят раз в неделю, в принципе, не больше, на службу. И часик после службы они остаются в воскресной школе. А все остальное время они находятся под влиянием вот этого всего другого. И... тут я, лично мое мнение, то, что я сейчас говорю только как человек, который, скажем, все-таки приехал сюда, то, что меня немножечко удивляет, то, что здесь абсолютно отсутствует православные школы. Но не просто православные школы, а бесплатные православные школы. То, что я видел в Чили, как в стране, которая прежде всего католическая, там масса школ, и не только в Чили, везде по всему миру католических школ. Притом у католиков много орденов, и эти ордена занимаются разными вещами. Там некоторые занимаются благотворительностью, другие заботятся там о нищих и так далее. А вот один из орденов, не единственный, но как бы самый такой известный, иезуитский, занимался всегда чем? Образованием. Потому что они, поскольку они всегда... жаждали земной власти, это я говорю открыто, то как вот влиять на народы, к которым они ходили как бы в проповеди? Лучше всего они решили, это именно образование. Они всегда этим заботились, этим вопросом, потому что если ваш ребенок находится в православном окружении с утра до ночи, и он изучает, допустим, церковнославянский язык, поет в храме, все время изучает псалмы и жития и так далее. Это для него естественная среда. И то, что меня вот, я говорю, немножечко смущает, то или много даже, я бы сказал, что я помню, когда из Чили смотрел, интересовал меня этот вопрос, есть ли в Москве православные школы. Я нашел их 4 или 5 всего на город 12 миллионов. Притом, помню, одна из них, учеба в годовом выражении 280 тысяч рублей. Вот скажите, может ли даже средний заработок человек, это на одного ребенка, позволить себе такую школу, 280 тысяч, не знаю, может быть и может, большинство, но мне кажется, что большинство не может. Получается, что православные сады и православные школы, они элитарные здесь, в России. То есть в них могут ходить только те, которые побогаче. И я даже вижу, что в православных школах вокруг, когда забирают детей, одни джипы и так далее. Однажды я разговаривал с одной семьей, у них там уже четверо детей, они живут за городом, и я спросил, может быть, вам тоже в православную школу? Они сказали, батюшка, у нас денег нет на это, мы не можем себе это позволить. Так это обидно, и если у нас есть богатые люди, которые строят храмы, это очень хорошо. Но мы помним Иоанна Кронштадтского, кроме того, что он помогал людям, и может быть, и он помогал строить храм, у него же, помните, был дом трудолюбия, где нищие люди жили, работали, даже до 15 тысяч человек в этом доме трудолюбия находилось, то есть они зарабатывали зарплату, что-то там делали, и там были всегда школы, школы для этих самых нищих, чтобы дать возможность людям из этих низов, так скажем, талантливым вот этим детям, чтобы они потом получили хорошее образование и так далее, стали людьми, как говорится. Делали всегда и князья, и богатые люди богадельные, да, то есть забота о нищих и, как говорится, старых и больных всегда была. То есть это означает, что если кто-то строит храм, это очень хорошо, но может быть, даже не один, а несколько богатых людей могли бы хотя бы вот в одном городе устроить одну школу, но на постоянном финансировании. Не так, что вот, знаете, в этом тоже есть, я построил, и до свидания. Я горжусь собой, я храм построил, это хорошо. А если вот постоянно добавлять, если вот надо финансировать эту школу постоянно, не просто сделать школу, а вот постоянно заботиться о ней, и тогда, ну, хотя бы одну, да, чтобы дети могли, все желающие, получать вот это образование. Тогда я имею в виду не только основное, но вот вплоть до университета. Вот это было бы, может быть, немножечко повлияло бы на обстановку. А так мы боремся, как бы практически не имея шансов на победу особенного, потому что я говорю, что мы за час в одно воскресенье мы не можем ничего сделать. Допустим, там детей у нас в храме много разных возрастов. Если я только по 5-10 минут уделю каждой группе, все, время ушло. А что вы можете сделать там 10-15 минут?
Ну, я вот тут не могу сейчас не вступиться за нашу православную гимназию Целителя Пантелеймона, которая у нас находится вот на Лучевой, на улице Лучевая, потому что там действительно энтузиазмом вот архимандрита Дмитрия Байбакова все это построено. Насколько я знаю, родители оплачивают только, ну, зарплату учителям, потому что, к сожалению, там ни государство, ни, ну, никто, кроме архимандрита Дмитрия, в финансировании этой школы не участвует. Все коммунальные платежи, это все на нем, и строительство, и прочее. Родители, значит, вот так, то, чтобы зарплату получали учителя, и какие-то кружки можно было оплачивать. Но другая беда, что да, в начальной школе дети есть, там по одному классу, первый, второй, третий. В пятом-шестом это уже человек 5-6, то есть не особо рвутся. Причем, ну, сумма там весьма подъемная, и там скидки на вторых-третьих детей, но ведь не идут. Вот, видимо, настолько уже развалили за предыдущие годы вообще понятие о православной школе, хотя это школа полного дня, там с питанием со всем на свете, кружками, секциями, храмом рядом. Нет?
Ну, вот это как раз подтверждает то, что я говорю.
То исключение, которое подтверждает правила.
Да, браво. Именно это. Потому что если бы они были, я опять должен вернуться к католическому опыту. Это же не одна школа. Этих школ везде, в каждой стране, в Канаде, в любом городке, любом, даже маленьком. Я просто сам лично это видел. И наши эмигранты, они же всегда стоят перед, когда они находятся где-то, где нет православного храма. И нет, естественно, школы, или нет посольской школы российской. Они же тоже редко где находятся. У них всегда выбор. Или обычная американская или канадская школа со всеми ЛГБТ и прочими, да, вот этими
толерантностями.
Толерантностями или какая-то вот строгая католическая. И они, естественно, определяются за католическую. Но, естественно, что если они довольно долго находятся там, они в один момент перестанут различать католическую деноминацию от нашей православной церкви. Поэтому оно выбора-то нет. А школы-то есть. А у нас их вообще нет. То есть, если вот пример отца Дмитрия, это светлый такой пример, как говорится, одного, да, в пустыне, который что-то питается. Видите, сами говорите, у него помощи нет, и все так вот.
То есть никаких меценатов,
никаких меценатов,
нет,
да? Вот-вот-вот,
никто
о чем речь.
Никто не стремится в детей вкладываться.
Да, да, да. Вот-вот оно, об этом я как раз и говорю. А Москва, а Петербург, да, где остальные города? То есть мы должны иметь сеть таких школ, которые помогают именно те из богатых, которые себя называют православными. Потому что православие означает, что ты верующий человек и что ты делишься со своими богатствами. И ты помогаешь народу. Да? И не просто какими-то раз вот сделал, извините, подачку там что-то, или заплатил меньше налог, да, за то, что ты там что-то построил, и до свидания. Да? Нет, это значит постоянную заботу о своих братьях меньших. Это мое личное мнение, конечно, это я опять.
Ну, у нас даже предмет основы религиозной культуры, он в обычных школах, он такое противодействие встречает, ну, в светских школах, имею в виду. А мне кажется, я не знаю, правда, как сейчас, в Польше закон Божий это был во всех школах католических.
Ну, знаете, я хочу сказать, что мы в любом случае ожидать массовость не можем, потому что сам Господь Иисус Христос сказал, что малое стадо. Христиан всегда было меньше и мало.
Много
и,
званых, мало
естественно, то есть ожидать, что сейчас повально все пойдут в эти школы, я и не думаю, что это будет. Но я говорю о том, что мы должны дать шанс нашим прихожанам, которые малоимущие, а таких все-таки большинство, чтобы их дети могли воспитываться в православной вере. Вот о чем речь идет. А наших прихожан не так уж и много. По сравнению с, да, с численностью населения страны, и не только здесь, везде. Но надо же бороться за эти души. Потому что, ведь я говорю, душа болит, когда ты понимаешь, что ребенок ходил в церковь, вот все у него шло как-то, он и Бога любит, когда понимает что-то. А сейчас первый класс, и родители говорят, все, мы, значит, даем ему обычную школу. А там уже начинается проблемы, вот есть ли Бог или нет, преподаватели обычно отрицают, эволюция, есть ли она или нет, да, проблемы вот постания, как вот все. То есть ребенок остается один, обычно он один или двое в классе.
Но даже вот христианская семья, которая, ну, в которую он возвращается, она не может противостоять тому,
не
что...
Не может, да, то есть он один, и ему очень трудно, да, то есть он находится в окружении, которое как бы... ну, там не соответствует его мировоззрению, которое было. Да? Потом он, естественно, вынужден его менять. И в итоге, естественно, где-то уже обычно так 12, ну, где-то 14-15 лет, все, дети уже перестают ходить в храм, уже теряют интерес. Они уже там не находят то, что как бы им нужно, потому что они сформированы неправильно. Поэтому нужно именно больше всего заботиться о вот этих маленьких, которые вот до этого, пока с ними еще что-то можно сделать, пока они еще слушаются родителей и так далее, окружить их заботой, и чтобы у них тоже важно были друзья, которые также мыслят, как они. То есть я опять все время возвращаюсь к приходу как ячейке, да, как семьи, в которой человек находит какое-то место, где он, место опоры. Вот опору, которую не я один такой. Вот мы такие, а вот они вокруг. То есть не то, чтобы, конечно, жить совсем, да, в изоляции, но в конце концов и во времена апостола Павла христиане были в некотором смысле в изоляции, то есть жили отдельной жизнью. То есть вот то же самое, в принципе.
Ну, а родители вообще все-таки как-то могут, вообще как они должны себя вести в такой ситуации, когда, ну, вот они вот реалии нашей жизни, да, ребенок ходит в обычную школу, родители ходят по воскресеньям в храм, ребенок говорит, я в храм не пойду. У вас трое детей, думаю, что вы тоже сталкивались с проблемой, когда ребенок начинал какое-то время говорить, что я не хочу идти на литургию, на службу. Что здесь делать, как вы считаете, как себя вести, чтобы еще больше не оттолкнуть ребенка? Вроде сказать, что ну не хочешь и не ходи, Неправильно. Заставить тоже неправильно.
Да, ну вот, кажется, один из наших святых, то ли Феофан Затворник, кажется, может быть, я сейчас неправильно, но неважно. Один святых сказал, что писал письмо, ответ кому-то, и сказал, девочек заставляй молиться в дома, там и все, а мальчиков нет. Мальчика оставь в покое. Если он хочет короткую какую-то молитву почитать, Бог с ними все, а дальше его не трогай. Интересно.
Такое, да? Почему к мальчикам так?
Ну, я вот задумался, почему дал такое вот предложение. И в этом есть смысл. У меня есть мальчик для девочки. Действительно, девочки более покладистые. Их можно немножечко так как бы заставлять. Девочки вообще в школе более усердствуют, чем мальчики. Это известное дело. Мальчики, они уже стараются к собственному «я». Да, они хотят показать вот это свое. Поэтому я понял, что сына своего я должен оставить немножечко в покое. И все, вот больше, чем у 12 лет, ему сейчас, если он говорит, я хочу сам помолиться, но обычно мы вместе молимся, но иногда, вот я вот чувствую, он, ему мешает, он хочет сам вот один быть в комнате, я его оставляю. Я думаю, что насилие применять нет смысла. Ну, то есть именно насилие не физическое, а такое, давай, ты должен, или угрозы там. В принципе, все дети разные, поэтому каждый родитель, знаете, тут рецептов нет, каждый родитель должен сам решать. Иногда применить немножечко такое, ну, скажем, насилие и неплохо, да, заставить как-то словами или даже какой-то угрозой, а иногда это плохо очень. Поэтому, в принципе, в целом, мне кажется, что настаивать не надо. Самое главное для детей, чтобы они сами искали Бога. Вот это самая главная задача. Я замечаю у всех детей, которые исповедуются, механичность. Они подходят на исповедь перед причастием и просто механично повторяют, ну, там, обидел маму, там, что-то такое. Но ведь чувствуется, что у них, к сожалению, нет вот этого личностного отношения к Богу. И вот это самое трудное. Самое главное — понять, что Бог есть, что Он действительно тебя слышит. Он с тобой лично в контакте. И ты как бы обращаешься к Нему, а не там просто отрабатываешь то, что тебе сказали в воскресной школе, что надо сейчас всем на исповедь, будьте все, ведите себя дисциплинированно, потом причаститесь, и потом у нас будет урок, и будем что-то там делать, да. Здесь самое главное дать возможность ребенку почувствовать Бога как-то. Но нужна свобода для этого. Нужна свобода выбора. Он должен сам где-то как-то в этом найти Бога, найти какой-то контакт. Я слышал иногда, и когда исповедуются, я прошу Боженьку, чтобы он мне... Да? То есть это уже первый сигнал, что он уже просит Боженьку, чтобы он ему что-то там, ну, дал, или чтобы он там... мама не обижалась или что-то такое. Но в принципе механично, потому что самое опасное у нас, я думаю, это схемы. И в воскресных школах тоже. Конечно, я не оспариваю, что нужен план какой-то, да? Нужен какая-то рамки какие-то, в котором все это происходит. Но я опять скажу свое личное мнение. Мне кажется, что должно все происходить от главного. Сначала мы выстраиваем приход, да, то есть есть священник, или там 2-3 священника, есть семья. В этой семье есть члены семьи. Допустим, есть приходы, где вообще нет детей, там в основном старушки и так далее. Естественно, у них другие потребности. Ну, там патронажная служба, там те, которые помладше заботятся о этих старушках и так далее. Но если есть дети, тогда надо посмотреть, сколько их, какой возраст, и посмотреть, как они себя ведут на службе. Потом возникает проблема, если их много, и надо их чем-то занять, тогда кто-то будет им заниматься. Значит, надо определить, кто будет заниматься детьми и каким образом. Тут вот как раз в помощь идут вот эти все пособия, которые уже существуют. У нас в Чили их не было. То есть я прям чувствовал, что у нас не хватает вот этих пособий, чем заняться, вот, допустим, женщине нашей, одной прихожанке, которая хотела бы заниматься, но не знает, с чего начать. И даже когда не знает, просто их собрать, начать какую-то тему, разговор. Мне кажется, что самое главное — общение. Детям надо дать возможность общаться, задавать вопросы. Если начинается все с этих планов, которые сверху спускаются, мы превращаем воскресную школу в очередную школу. Дети и так ходят в школу с понедельника до пятницы, а то и по субботу. У них после этого секция, музыкальная школа. Они очень устают. Им нужно в этот день воскресный отдать какую-то одушину. А там получается иногда, что после службы, которой они должны выстоять, да, быть как свечки, потом им дают задание, они дают какую-то тему, они опять в партах, они опять слушают какие-то там наставления, то есть какую-то лекцию, что-то, а потом еще сдают экзамен. И вот это общение свободное в Боге, которое изначально должно быть, превращается в очередную школу. И поэтому начинается тоже у них реакция. Бунт они, ну, они хотят реально отдохнуть. Они хотят и выспаться, они хотят и поиграться. И получается так, что недавно такой случай, буквально я подошел к одной группе, там 11-12 лет. Значит, все-таки не совсем молодые, да, то есть такая средненькая. И девочка вдруг на мой вопрос, как ты там, что ж, не знаю даже, какой был вопрос, отвечает. А я верю, что души умерших, они переселяются в другие души, других людей. То есть она, по сути, верит в реинкарнацию. 12 лет, она в воскресной школе. Она это произносит перед всеми во время урока в воскресной школе. Значит, любой скажет, чем вы там занимаетесь. То есть они делают какую-то тему, изучают жизнь одного святого, а она не знает азы. Она даже не знает, что души все заканчивают. Ну, там вот, уже это целая тема. И мы, конечно, поговорили на эту тему, но это опять сигнал того, что мы все-таки должны главным заниматься.
Да, порой пособия-то, мне кажется, они не туда могут увести. Вот именно жизнь должна как-то...
Меня все время спрашивают, а что вы предлагаете? Вот у нас есть программа, как нам быть? Проблема еще в том, что мы все время кому-то отчитываемся. То есть...
Запрограммированы
все, да, всю свою жизнь. Есть все. Школа, она должна быть. Должны быть преподаватели, они должны что-то делать. Потом они должны отчитываться настоятелю, там, потом святой епархию. И это опасно тем, что если мы должны отчитываться, есть соблазн делать галочки. Ну, нам сказали, надо организовать что-то. Мы не спрашиваем, хотят ли дети этого, можно ли это сделать. И тогда есть желающие. Ну, нет, нужно это сделать. Начинается с того, что нужно что-то сделать, а потом собираем всех под это дело. Иногда это работает. Но бывают ситуации, когда есть какая-то тема, и вот задаешь вопрос. С этого вопроса начинается разговор. Как у нас с вами? Мы же всегда начинаем с одного, а иногда потом переходим на что-то другое. Да? И открываются какие-то новые горизонты. Поэтому если мы пошли на что-то другое, пусть тогда оставим эту тему. Но зато ребенок получит какие-то новые знания, какой-то новый опыт. Ему будет интересно. А если ему заткнуть рот, сказать, хватит, сейчас мы занимаемся вот этим. Допустим, мы изучаем вторую молитву, там утреннюю, читаем ее. Это довольно нудно, особенно когда их много. Но это маленький пример. А тут начался разговор про эту самую реинкарнацию. И вот это шанс рассказать им про это. Но если педагог скажет, извините, у нас время, мы должны выполнить план, и сейчас не будем об этом говорить, вот эта тема останется незатронутой, и ребенок и дальше будет так думать, непонятно, сколько времени. То есть я только об этом говорю, что рамки, да, но надо быть более свободным в этом, потому что если пошло не туда, как бы как запланировано, ничего страшного. Главное, чтобы была польза. Она может быть иногда совсем другом. И все наши беседы с взрослыми то же самое. Начинается с одного, а заканчивается иногда на совсем десятой теме. Но все равно люди чувствуют, что они что-то получили. То есть мы должны более расслабленно как-то относиться к этому делу и воспитанию детей тоже. Значит, гибкость проявлять и в том плане ходить на службу. Иногда, если уж очень не хочется, не надо, пусть остаются дома.
То есть родителям тоже нужно уметь иногда смиряться перед своими детьми. Да. Особенно, когда дети начинают самовыражаться в подростковом возрасте, там пирсинг, татуировки, зеленые волосы и прочее. Родители тут же, ну, воцерковленные родители встают на дыбы, как правило, начинают свою родительскую волю проявлять, и вот тут весь раздрай и начинает, наверное. То есть вот смирение...
Смирение, в том плане, есть еще какой-то все-таки опыт, который у старших есть. Родители, особенно молодые, должны понимать, что много чего, что дети делают, проходит. Особенно, когда они маленькие. И им кажется,
почти
вот... Ну да, то есть они... Вот он сейчас, допустим, ну, бросается там игрушками там на всех и так далее. И кажется, особенно папам, что все кончено. Он такой. Да нет... Пройдет неделя-две, он просто перестанет это делать. Или там девочка, когда вечером она должна лечь, ее разбудили, она кричит, и даже какими-то словами не знает, что делать. Ничего, это пройдет. Конечно, надо как-то сказать что-то мягко, но не паниковать. И если начинаются какие-то у них, знаете, там сейчас девочки 15-16 лет, ногти какие-то там, не знаю, по 10 сантиметров. Так, так в воскресной школе. Я говорю, тебе нравится это? Да, это классно. Что? Я ничего не говорю. Я не говорю, не надо, ты должна так себя вести. Это пройдет. Надо с другой стороны. Надо начать другую тему, через которую она увидит, что в принципе это не нужно. И не обязательно, чтобы проявить себя, не обязательно там сделать ногти голубого цвета, огромных размеров, а можно как-то по-другому, но не напрямую, не говорить, нет, ты неправильно делаешь, что это такое, так себя не ведут девушки, которые и так далее, потому что вот этот гнет, он потом вливается в вот эту систему постоянных запретов внутренних, и человек может стать очень закомплексованным, а это не наша цель.
Спасибо большое, отец души. Я думаю, сегодня очень такой интересный и полезный разговор для наших слушателей у нас получился. Ну и в завершении беседы благословите всех, да, родителей.
Благословлю всех и желаю ума и разума всем родителям, так же, как и мне, Божьей благодати, чтобы мы в этом трудном мире все-таки выстояли на этом нашем маленьком корабле, при помощи Божьей, конечно.
Да, учиться нужно не только детям, но и нам, родителям.
Обязательно.
Спасибо большое. Я напомню, на студии был клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Душин. И всего доброго.